15-19 июня 1588 года. Утром Антонио проснулся от уже подзабытого было ощущения. Желудок скрутило, съеденное накануне просилось наружу. К тому же страшно болела голова. Вина он выпил предыдущим вечером многовато. Вставать не хотелось, но соседи по каюте ушли. Следовало бы присоединиться к ним. В проеме показался Делейва.
«Опять штормит». Дон Алонсо хмурился. «Вставай! Дело плохо. Хуже, чем было».
«Куда хуже?» Антонио не хотелось верить в то, что кошмар начинает повторяться. Да еще по худшему сценарию.
«Рядом с нами лишь корабли нашей армады, остальные исчезли».
Антонио потер болевшую голову. «Исчезли?» — медленно переспросил он. «А разве так бывает?»
«На море всякое бывает. Бертендон считает, они успели где-то укрыться. Шторм начался ночью. Паташи с приказом от герцога могли просто не дойти до нашей армады».
Алонсо тяжело вздохнул.
«Одевайся. Через полчаса мы собираемся в капитанской каюте. Надо принимать решение, что делать дальше. Тебе следует быть в курсе дела».
«Да, быстро мне приходится набираться опыта», — подумал Антонио. «Ну что ж, сам захотел, никто не заставлял». Он вызвал слугу и начал быстро одеваться. В каюте у капитана выяснилось, во время ночного шторма рядом остались только корабли Левантийской армады. 10 судов держались друг друга и сумели не потеряться в ночной темноте. Но вот куда делись остальные?
«Приказ герцога оставаться в море и не приставать к берегу, что бы ни случилось», — сказал Бертендон. «Мы попробуем следовать тем курсам, который был оговорен заранее».
«Ну, то есть, минуя Ла Корунью, идем в сторону Ла-Манша», — уточнил Делейва.
«Именно так», — кивнул генерал-капитан. «Надеюсь, мы встретим по пути корабли армады или как-то узнаем об их судьбе». Шторм не утихал, становился сильнее и сильнее. Антонио вновь проклинал судьбу, безуспешно пытаясь бороться с приступами морской болезни. Горизонт был пугающе черен и пуст. То и дело поступали неутешительные сведения с кораблей армады. Пробоины, сломанные мачты, порвавшиеся паруса. Сама Санта-Мария боролась с непогодой из последних сил. Вода заливала палубу, матросы, измученные голодом, болезнями и страшной качкой, выполняли приказы капитана только потому, что понимали, от этого зависит их жизнь. О встрече с неприятелем уже никто не думал. Англичане со своим треклятым островом были, пожалуй, забыты всеми, кроме Делейвы. Он продолжал думать об исходе дела. Выход к Ла-Маншу и встреча с герцогом Пармским, задача, поставленная королем, должна быть выполнена. Все секретные бумаги, касавшиеся назначения Делейвы, командующим армадой, в случае гибели Медино-Сидонии на море, лежали в каюте. Не настало ли время их вынуть на свет Божий? «Долго мы не продержимся», — на очередном совещании осунувшийся капитан устало оповестил присутствовавших о состоянии дел. «Судя по всему, шторм продолжится еще несколько дней. Корабли чудом не идут ко дну». Все посмотрели на Делейву. Дон Алонсо понял. Окончательное решение за ним.
«Скажите, капитан, — начал он, — мы точно не сможем дойти до французских берегов?»
«Нет», — капитан покачал головой. «Мы и так чудом прошли столько, что поверить трудно. Но у нас не осталось свежей еды, у нас почти закончилась вода и вино, ну а главное, большинство кораблей нуждаются в починке. Срочно».
«В какой порт мы можем зайти?» — спросил Делейва.
«Ла-Корунью мы миновали, ближе всего Вивера. Отправляйте сигнал остальным. Мы причаливаем. Это мой приказ. В отсутствие герцога я наделен полномочиями принять командование на себя».
На рассвете показался берег. 10 кораблей армады лишь издалека по-прежнему представляли собой внушающую страх и уважение силу.
Когда они вошли в порт небольшого города Вивера, жители увидели поломанные мачты, обломки дерева, вымотанные бессонными ночами экипажи. Первый бой, в который вступила эскадра, был ею проигран.
«Буря нас победила и заставила остановиться», — пробормотал Далеева, опираясь на плечо Антонио.
«Так-то, мой друг. Может статься, твой первый морской поход закончится гораздо раньше, чем планировалось».
«Вот матушка-то обрадуется», — прошептал еле слышно Антонио. Его слова были услышаны, Алонсо усмехнулся.
«Представляю, как обрадуется король! Письмо о состоянии наших дел я ему отправил».
20 июня, 23 июля 1588 года. Лондон. С одной стороны, доклады, которые она выслушивала ежедневно, не могли не радовать. Испанский флот шатало и болтало по морям и океанам, к берегам Англии они существенно так и не приблизились. Но, с другой стороны, из порта Лиссабона в конце мая вышел целый плавучий город, который, по рассказам очевидцев, устрашал одним своим видом. Армада потихоньку двигалась к Ла-Маншу, несмотря на ветра, упорно дувшие в противоположном направлении. Тем не менее, такого огромного флота история еще не наблюдала. Высоченные галеоны с галеасами виделись Елизаветы некими исполинами, против которых ее собственный флот выглядел вызывающими смех лилипутами. Конечно, Дрейк уверял, что лилипуты способны быстро шнырять по морю, прекрасно стрелять из новых дальнобойных пушек, но и вообще. Под «вообще» имелись в виду успешные набеги драконовых кораблей на корабли противника во время всех предыдущих стычек. В отличие от Испании, в Англии погода стояла хорошая. Из своего окна Елизавета наблюдала за медленным течением Темзы. Река не бурлила и не кипела, внушая спокойствие и настраивая на мирный лад. Королеве в сентябре должно было исполниться 55, на троне находилось 30 лет. Это вселяло в нее уверенность в своих силах. А погода показывала, на чьей стороне Господь Бог. «Бет!» — в дверях появился тот единственный, кто имел право называть ее подобным образом и входить без стука. Роберт Дадли, граф Лейстер, не злоупотреблял своим правом, но сегодня он появился в дверях именно так.
«Я не побеспокоил тебя?»
«Нет, Роберт, ну ты же знаешь, я всегда рада тебя видеть». Королева отвлеклась от простиравшегося из окна вида и улыбнулась.
«Все идет как нельзя лучше».
То ли спросила, то ли наоборот ответила на его безмолвный вопрос Елизавета.
«Ты про армаду?» «На Темсе закончено строительство укреплений. Можешь быть уверена, Лондон со стороны реки защищен».
Дадли лично отвечал за оборону столицы и потому гордо отрапортовал о предпринятых им мерах.
«Я вот думаю», — Елизавета прошлась по комнате. «Угроза явно преувеличена, а мы тратим деньги на то, чтобы защищаться от слабого врага. Врага, которого незаметно. Врага, который только и делает, что готовит устрашающее воображение флот, но который никто из англичан, кроме как воображений, не видит».
«Они вышли из Лиссабона», — Роберт продолжал стоять посреди комнаты, подбоченясь.
«Вышли?» — Елизавета остановилась и внимательно посмотрела на друга детства. «И дальше особенно не сдвинулись. А мы держим флот в готовности, ждем их появления, потратили деньги на береговые укрепления. Зачем, если армада так и не придет?»
Перед Дадли стала сложная задача. Он знал характер королевы, как никто другой. Она старалась экономить и не тратить деньги зря.
Испанцы в самом деле застряли где-то на подступах к Ла-Маншу. Угроза не то чтобы отступила, угроза просто выжидала. Подует попутный ветер, и вот они, страшные корабли, выстроенные Филиппом для победы над давним врагом.
«Армада может выйти из порта Ла-Коруньи. Говорят, они вовсю чинят пострадавшие от шторма корабли», — в итоге ответил он.
«Что ж это за флот, не способный даже дойти до врага? Не то что уж с ним сразиться!»
Елизавета скривила рот в ехидной улыбке.
По Европе распространяются слухи о непобедимой армаде. Ну, сколько у них кораблей? 130? Так насчитали верные мне люди. А сколько у нас? Уже около 200. Они меньше, но более маневренные. Филиппу следует подумать, а стоит ли армаде продолжать двигаться в сторону Англии. Дадли знала, Елизавета очень не хочет тратить деньги на содержание флота. Она надеялась, угроза сама собой развеется и исчезнет, раскиданная ветром и штормами в разные стороны. Мнение адмирала и вице-адмиралов отличалось от точки зрения королевы. Они настаивали на том, что Испания, как и раньше, представляет собой большую угрозу безопасности Англии. Истина, видимо, как всегда, таилась где-то посередине. «Ну, даже если они все-таки дойдут до наших берегов», — продолжила Елизавета. «Им нас не победить. Народ встанет на защиту своей страны. Так просто мы не сдадимся». Перед графом стояла женщина, которую он впервые увидел девочкой. Не очень уверенной в себе, одинокой и не имевшей никаких прав на престол. Она не стала с годами красивее, скорее наоборот — но внутренней силы и уверенности в себе в ней только прибавилось. «Жаль, испанский король не представляет, с кем имеет дело», — подумал Дадли. «В конечном итоге дело вовсе не в количестве кораблей, хотя за то время, что армада ползла по океану, мы успели как следует подготовиться ко встрече. Дело в характере королевы Англии. Елизавета так просто не сдавалась никогда».
«Флот распускать нельзя», — сказал им вслух. «Испанские корабли починят и загрузят провиант. Они вновь отправятся в путь. Филипп не отступит от давно задуманного. Да и Парма в Голландии ждет, не дождется, когда армада заберет собранные им для высадки в Англии войска. Нет, они не останутся в порту надолго».
Она кивнула. Какие мысли при этом тревожили королеву, догадаться было невозможно.
Патрульные корабли сновали по морю, высматривая врага. Горизонт был пуст. Никого. На свой страх и риск, вопреки распоряжениям королевы, лорд Говард и сэр Фрэнсис Дрейк не распускали экипажи. Напротив, они упорно держали корабли в портах, внимательно отслеживая любые перемещения армады. Когда испанский флот из-за шторма застрял в Ла-Коруньи, Дрейк в очередной раз предложил неожиданно напасть на стоявшие в порту корабли. Удар, нанесенный врагу в Кадисе в апреле прошлого года, не давал ему сидеть на месте, сложа руки. Уж больно хорошим оказался результат. В Лондон сначала отправилось письмо, а затем Дрейк поскакал к королеве лично. «Убеждать так убеждать». Он не мог усидеть на месте, когда испанцы спокойно отдыхали, не ожидая удара. Дрейк вообще был невысокого мнения о заносчивых донах. Ну что такого в том, что они перевозили ценные грузы, если до Испании эти грузы доходили не совсем в том количестве, в котором бы их хотелось видеть испанскому королю? Что с того, что они снарядили армаду, флот, доселе невиданный, если он неповоротлив, способен идти лишь под парусами при попутном ветре и воевать способен только с помощью абордажного боя? «Нам следует снова на них напасть!» Сэр Фрэнсис Дрейк сверкал очами и старался как можно убедительнее произносить заранее обдуманные слова. Нападение на испанский флот, задержавшийся в порту, хоть как-то помогло бы вице-адмиралу справиться с вынужденным бездействием. Враг не шел, а идти навстречу врагу не позволяла королева. «Ну зачем нам это нужно?» Елизавета боролась с обуревавшими ее чувствами. Она была в какой-то степени так же авантюристична, как и ее вице-адмирал. А неужели б иначе б она благословляла на пиратские походы, приносившие большую прибыль в казну? Нет. Но набрасываться на врага, который, даст бог, потихоньку проиграет сам себе, опять-таки было жаль денег. А прибыли именно это предприятие не сулило. Дрейк свою королеву знал и тут же пообещал ей прийти обратно не с пустыми карманами. Вероятность встретить по пути торговые корабли была высока. Но вице-адмирал знал, откровенно говорить о подобных вещах не следует. «В прошлый раз мы успешно провели такой рейд», — начал он. «Испанцы по сей день расхлебывают последствия. Их это задержало на целый год. Так они в итоге и передумать могут». Дрейк потрепал бороду, но не стал откровенно показывать нетерпение. Если он находился на суше, ему всегда срочно хотелось выйти в море. Такова уж была натура неуемного приватира. Но разговор с Елизаветой требовал выдержки. «Хорошо. Вы можете действовать». Королева благосклонно кивнула. Дрейк подумал, что как-то легко добился своего, и тут она продолжила. «Пойдете за свой счет, берите столько кораблей, сколько понадобится, снарядите их самостоятельно». Дрейку было не привыкать. Вроде интересы страны, а вроде он сам выступил с инициативой. Королева его никуда не отправляла и ничего не приказывала. Зато цель достигнута. Наконец-то вместо пальбы из пушек по мишеням он нападет на настоящего врага. В успехе вице-адмирал не сомневался. Его корабли шли быстро, солдаты стреляли метко. Испанцы? Испанцы ни на что не были способны. Дрейк по их поводу особенно не беспокоился, и он поклонился. «Спасибо, Ваше Величество. Все, что мне нужно, это ваше благословение». «Оно у вас есть». Елизавета слегка улыбнулась. «Я сейчас же отправляюсь на побережье. Мы выступим немедленно, пока враг не окреп и не собрался силами. Еще раз покажем им, кто истинный хозяин на море». Дрейк уже чувствовал вкус соленой воды на губах. Перед глазами вставали картины былых побед. Королеву пришлось поуговаривать, и ее осторожность не удивляла. Все же откровенно выступать первыми против пока не объявлявших им войну испанцев не стоило. А так, пройтись по морю, пощипать слегка давнего врага, попугать, ну почему нет? Стоят в порту трусы, напущенные индюки. «Ступайте», — Елизавета вновь кивнула. Ей самой хотелось пополнить в очередной раз казну за счет испанцев, так и подмывала поддаться на уговоры любимого приватира. Дрейк вышел из покоев королевы и решительным шагом отправился во двор к конюшням. Он не собирался задерживаться в Лондоне даже на день. Получив одобрение Елизаветы, Дрейк мечтал лишь об одном — как можно скорее добраться до галеона «Ревендж». Мстить так мстить, корабль должен оправдать свое название. Погода не менялась. Прогнозы делались самые благоприятные. Ветер упорно дул в выгодном для англичан направлении. Испанцы, правда, пока в любом случае не способны были продолжить путь. Буря пораскидала корабли по морю, потрепала их нещадно. Моряки болели, а герцог Медина-Сидония, как обычно, писал письма королю, рассказывая о своем незавидном положении. Дрейк готовился ухудшить ситуацию, хотя уж куда хуже. Мадрид, Эскориал. Филипп швырял письма герцога на стол одно за другим в бессильной ярости. «Он вошел в порт! Ему нужно пополнить запасы провианта, а главное — починить корабли, которые получили повреждения во время шторма!» А вдруг король замер. «Неужели Господь против этого похода?» Его рука застыла в воздухе с очередным письмом Медины Сидонии. «Или он нас хочет лишь проверить? Проверить, насколько мы готовы идти дальше?» «Пожалуй, так. Хорошо, что на меня снизошло озарение». Филипп перекрестился и посмотрел на распятие. «Нет, задержка только проверяет нашу твердость духа. Идти до конца, следует идти до конца». Письма совсем закрыли карту. Одним движением руки Филипп смахнул их на пол и внимательно посмотрел на путь, проделанный армадой. Если бы не погода, флот давно уже был бы у берегов Англии. От Ла-Корунье до Ла-Манша недалеко, но вот сколько в порту пробудет герцог... Его медлительность выводила короля из себя. Схватив перо, Филипп начал писать ответ на последнее письмо Медины Сидонии. «Срочно! Покидайте Ла-Корунью!
бормотал король себе под нос строчки, которые выходили из-под его пера. «У вас нет ни дня. Герцог Пармский давно вас ожидает в собранном войском. Вы прекрасно осведомлены о том, что он не может его переправить в Англию самостоятельно. На море хозяйничают голландские и английские пираты. От ваших действий слишком многое зависит. Не мешкая, выходите снова в море». Король бросил писать и подошел к окну. Внизу цвел сад, посреди которого бил фонтан. Брызги разлетались во все стороны. Захотелось опустить фонтан руки и почувствовать прохладу воды. Филипп обернулся к столу и посмотрел на письмо. «Хватит, я все сказал. Что тут дописывать?» Он вызвал слугу и велел срочно отправить послание герцогу. Затем Филипп пошел в сад. Вблизи фонтан казался еще красивее, чем сверху из окна. Благоухание цветов дурманило голову и отвлекало от размышлений. Вода поблескивала на солнце, будто подмигивая тому, кто на нее смотрел. Пальцы, унизанные кольцами, погрузились в фонтан. Рукав камзола намок, и Филипп выдернул руку из воды. Некоторое время он стоял, не двигаясь. В голову снова полезли невеселые мысли. «Господи, просвети! Но почему мне так сложно смириться с очередной задержкой кораблей в порту? Мне не следует торопить события. Как оно должно, так и случится. В твоих руках судьба армады. Не воле людской менять предначертанное свыше». Пчела пролетела мимо и села на цветок. Странное желание охватило Филиппа. Ему захотелось взять цветок вместе с пчелой и сжать в кулаке. На месте пчелы ему виделась Елизавета. Наглая самозванка, поправшая все законы и наплевавшая на истинную веру. «Сжать и раздавить!» Филипп увидел, что непроизвольно сжал кулак. Мокрый рукав неприятно скользил по коже. Пчела улетела куда-то, быстро исчезнув вдали. «Ваше Величество!» — раздался негромкий голос слуги, остановившегося от короля на почтительном расстоянии. «Вас ожидают. Новости из Англии». Филипп кивнул. Пора было возвращаться к действительности. «Ну что там у вас?» — спросил он, входя в небольшой зал, где обычно вел прием посетителей. «Поговаривают, Дрейк опять собирается напасть на армаду. Повторить, так сказать, прошлогодний успех». Мужчина говорил вкрадчиво и медленно, смакуя каждое произнесенное слово. Легкий акцент выдавал в нем иностранца. «Флот, надеюсь, скоро выйдет в море», — Филипп нахмурился. Оставаться в Ла-Короне становилось все опаснее. «Есть еще что-то?» «Английский флот уже насчитывает около 200 кораблей. Вовсю отливают новые пушки. Корабли будут прекрасно вооружены. Чем больше времени мы дадим англичанам, тем сложнее будет с ними сражаться. В прошлом году мы бы таких проблем не имели». «Не вам судить», — веско произнес король. «Как угодно Богу, так и произойдет. Мы подготовимся ко встрече с драконом. У него не получится застать нас врасплох, даже если армада не успеет выйти из Ла-Коруньи». На Темзе закончено строительство укреплений, так же, как и по всей береговой линии.
«Прекрасно!» — воскликнул Филипп. «Как будто это что-то меняет. Готовятся, потому что понимают, с какой силой им придется столкнуться. Это лишь показывает, как они нас боятся. Дрожат в ожидании справедливой кары».
Глаза короля светились лихорадочным блеском. Посетителю стало не по себе.
«Они погибнут! Умрут, не успев раскаяться! Мы, наконец-то, рассчитаемся с ними за попрание веры!»
Филипп подошел к двери. Перед тем, как выйти, он обернулся. «У вас ведь все?»
«Да, Ваше Величество».
Мужчине очень хотелось закончить тяготившую его беседу. Дверь за королем захлопнулась. Некоторое время звук его шагов был еще слышен, потом наступила тишина. В Эскориале Не принято было шуметь. Люди передвигались, словно тени. «Странное место», — подумал шпион. «Как в склепе. Холодно, тихо и безлюдно».
В Англии ему нравилось больше. Сумасбродная королева порой чудила и принимала странные решения, которые любила отменять и снова принимать по нескольку раз на день. Но, по крайней мере, в этом было что-то живое и более понятное человеческому разуму.
Ла Корунья. В Вивере они простояли недолго. Очень быстро до городка дошли слухи о том, что армада находится в Ла Корунья. Де Лейва отправил гонца герцогу с сообщением о местонахождении Левантийской армады. В ответ он получил приказ собрать все суда и присоединиться к основным силам. Вскоре Антонио вновь увидел плавучий город в намного более потрепанном состоянии, чем раньше, но, как и прежде, внушающем трепет и восхищение. Когда же армада вошла в порт, стало ясно. Герцог не планирует тотчас идти в сторону Ла-Манша. Несмотря на приказы короля и всеобщее недовольство промедлением, Медина Сидони спокойно чинил получившие в шторм повреждения суда. Ну, конечно, его спокойствие было обманчивым и чисто внешним. Тем не менее, оно тоже вызывало раздражение командующих армадами и капитанов. Антонио оставалось одно — болтаться по городу без дела и вспоминать прекрасную Розалину. Медальон висел на шее под высоким воротником и согревал сердце влюбленного юноши. Однажды, остановившись в тени большого дерева, Антонио заметил Рикардо де Вилара, идущего мимо быстрым, уверенным шагом. То ли от безделья, то ли из любопытства, Антонио потихоньку последовал за ним. «Вовремя я на тебя обратила внимание», — прошептал себе под нос Антонио, увидев слугу дона Рикардо, крадущегося на некотором расстоянии от своего хозяина. Антонио поотстал, но слежки не прекратил. Дон Рикардо шел, не оглядываясь. Видимо, был уверен в слуге, который прикрывал сзади. Через некоторое время де Вилар подошел к красивому зданию и вошел внутрь. Тут уж Антонио ничего не оставалось, как остановиться. Слуга тоже стоял на улице. Он занял свой пост у двери, присев на корточки и швыркая глазами налево и направо. «Интересно, кто живет в этом доме?» — задумался Антонио. Он прошел в узкий переулочек и сел на ступеньку. Его с улицы не было видно, но и ему самому не проследить за входной дверью. «Буду выглядывать осторожно и смотреть, не ушел ли слуга», — решил Антонио и вновь предался воспоминаниям о Розалине. Несколько раз он выглядывал из темного переулка удостовериться. Слуга по-прежнему на своем посту. Часа через три, когда сидеть на ступеньке стало невыносимо, затекли ноги и заболела спина. Наконец-то из поля зрения исчез слуга. Антонио посидел еще немного и вышел на улицу. Темнело. В окнах дома поблескивали зажженные свечи. Антонио обошел здание. С противоположной от главного входа стороны находилась вторая дверь для слуг. Двое, как раз не торопясь, катили бочку с вином. Антонио подошел к слугам.
«Эй!» — щелкнул он пальцами. «А не дом ли это самого дона Мартина де Бартендона?»
— произнес Антонио, первое пришедшее на ум имя командующего Левантийской армадой. Слуги катить бочку перестали. Они оглядели Антонио с головы до ног и, видимо, остались довольны его внешним видом, признав за богатого вельможу. Что ж, толстые золотые цепи, богато украшенный эфес шпаги, расшитый жемчугом камзол всегда производили на людей должное впечатление. Антонио выставил вперед ногу в шелковом облегающем чулке и приосанился.
«Нет», — помотали слуги головами, — «здесь живет дон из Англии. Мы его имя и выговорить-то не можем. Больно заковыристое».
«Из Англии?» — искренне удивился Антонио. Вместо того, чтобы заняться делом, слуги с удовольствием продолжили разговор.
«Англичанин здесь живет больше года, но по-испански говорит плохо. У него есть секретарь. Он с нами объясняется.
Раньше тут жил действительно какой-то богатый дон. Может, это и есть тот, кого вы ищете?» «А куда же Дон переехал?» — поинтересовался Антонио. Мужчины переглянулись и пожали плечами.
«Не знаем. Нас-то наняли уже к англичанину. Он гостей не любит, к нему редко кто заходит. Но он и сам чаще дома сидит».
В этот момент дверь открылась. Толстая женщина выглянула на улицу и гаркнула, что есть мочи.
«Ах, вот вы где стоите! Прохлаждаетесь! Не дождетесь! Вас быстрее на тот свет отправишь! Что болтаетесь без дела?»
«Да вот сеньор ищет дом дорогого богатого сеньора.
Мы объяснили, такого тут нет, а может, это тот, который до англичанина жил, а мы и не знаем, нас потом наняли».
Один из слуг показал пальцем в сторону Антонио. «Извините меня», — а женщина поклонилась и, подобрав юбку, спустилась со ступеньки. «Эти бездельники вечно норовят увильнуть от работы. Идите быстро», — скомандовала она слугам, освобождая им проход в дом. До англичанина тут жил дон Рикардо де Вилар. Услышав знакомое имя, Антонио вздрогнул. Женщина расценила его реакцию по-своему. «Вы его ищете? Так он сейчас в Ла-Корунье? Приходил сегодня в гости к англичанину». Тут она приблизилась к Антонио и зашептала ему на ухо.
«Он на тех огромных кораблях прибыл. Я слышала, случайно. На тех, что в порту стоят».
«Их король против Англии снарядил», — тоже шепотом ответил Антонио.
«Знаю. Всем велено молиться день и ночь за то, чтобы корабли быстрее повергли еретиков. Говорят, англичане, не в того бока верующие, давно на людей перестали быть похожи. Звери страшные».
Женщина всплеснула руками и хлопнула себя по бокам.
«У вас ведь англичанин живет. Он на зверя не похож?» — спросил Антонио с искренним интересом.
«Нет». Ему показалось, что голос женщины звучал несколько разочарованно. «Наверное, они не все обратились в зверей».
«Так что ж, де Вилар, почему он к себе домой приходит как в гости?» — вернулся Антонио к более важной теме.
«Не знаю». В этом месте толстушка растерялась. «Вроде корабли к нам в порт пришли случайно. Их шторма заставили. Ветер в это лето сильный, холодный, будто зима настала. Волн таких давно не видала. Думаю, просто не ожидал Дон сюда вернуться. А уж раз вернулся, то зашел к другу».
«Англичанин его друг?» — совсем запутался Антонио.
«Странно», — кивнула женщина. «Но этот англичанин, скорее всего, католик. Потому они и дружат. Да, говорят, они не все еретики. Это их королева кого-то заставила веру сменить, а кто-то сбежал со страшного острова в Испанию». Бурной фантазии женщины можно было позавидовать.
«Спасибо». Антонио понял, что вряд ли добьется большего и только запутается в речах болтливой испанки.
«Ну а если Дон придет опять, ему передать, что вы его ищете?» — спросила она напоследок.
«Нет, я ж не его ищу. Дона де Бартендола. Думал, мало ли...»
Антонио запнулся, не сообразив быстро, что говорить дальше.
«Так Бертендел тут не жил при мне, а до того, может, и жил».
Толстушка была готова продолжить беседу, но Антонио решительно пошел прочь. Всю дорогу в порт он обдумывал увиденное и услышанное. Информацией следовало срочно поделиться с Доном Алонсо. Быстро поделиться не удалось.
Приказ короля срочно выходить в море никак не выполнялся. Отчаяние наполняло душу и сердце Медины Сидония. Но он никак не мог довести починку кораблей до конца. Заболевших матросов герцог разместил во временных госпиталях. Кроме кораблей, в порядок приводили и прогнившие бочки для провианта. Обстоятельный адмирал даже не помышлял отправляться в дальнейший путь, как следует не подготовившись. И что же? Проклятый Дрейк времени даром не терял. Вместо открытого боя он решил повторить свое прошлогоднее пиратское нападение на армаду. Получив сведения о выходе дракона из порта, герцог срочно созвал совещание. Когда Антонио вернулся в тот вечер на корабль, де Лейва уже успел уйти, а после совещания у герцога в его каюту
набилось столько народу, что и помышлять о беседе наедине не стоило.
«Командующие армадами предлагают поднимать паруса», — говорил Дон Алонсо. «Медина Сидония, как обычно, трусит». Рассерженный голос звучал все громче. «Он уверен, что мы отобьемся от Дрейка, встретив его у берега».
«Глупости», — сказал кто-то. «Дракон налетит неожиданно, опомниться не успеем».
«Может, нападение Дрейка лишь слухи?» — послышалось предположение.
«Надеюсь», — Дон Алонсо кивнул. «Шпионы докладывают, сама королева благословила его на очередной поход. Его корабли полностью подготовлены и явно выходят в море не на прогулку».
«Если Дрейк не идет к Ла-Корунью, то куда?»
В комнате зашумели. Большинство поддерживало идею о срочном выходе в море навстречу вражеской эскадре. Встретиться с драконом в море и вступить в открытый бой — это одно, а вот совсем другое — трусливо ждать его в порту. В Ла-Корунье вернулись не все корабли армады, часть чинились в тех местах, куда их заставила прийти буря. И тем не менее выход навстречу врагу был бы единственным достойным решением. Вопреки своему же решению, на следующий день от герцога пришел приказ выходить в море. По палубе забегали матросы, недостающие бочки закатывались на корабли, все, что не успели починить, пытались залатать на скорую руку. В суматохе Антонио забыл о приключении, которое с ним случилось в городе. Ночью он забылся коротким сном, а утром послышались залпы пушек, герцог давал сигнал к отплытию. Едва армада начала покидать порт, с флагманского корабля поступил очередной приказ. Якоря были сброшены, армада встала.
«Что случилось?» Вокруг Антонио видел только мачты и не понимал, что произошло у португальской армады, которая шла впереди.
«Не вытягивай шею, бесполезно», — хмыкнул Дон Алонсо. «Капитан говорит, меняется ветер, поэтому герцог боится идти дальше».
«Вот нам не везет. Антонио даже не верилось, что история повторяется, и погода вновь препятствует их продвижению к Ла-Маншу».
«Надо продолжать идти, иначе мы тут застрянем надолго», — ворчал Далейва.
«Но если шторм?» — засомневался Антонио. «Герцог прав, следует переждать немного».
«Если не рисковать, мы никогда не дойдем до цели. Скоро ветер пригонит к нам Дрейка, а мы тут все вместе толпимся у Ла-Коруньи. Ну ладно, подождем до завтра. Приказа возвращаться в порт не было. Ждем».
К вечеру поступило секретное сообщение. Первые корабли Дрейка показались на горизонте. В то же время ветер переменился. За ночь погода впервые встала на сторону испанцев. Утром горизонт был чист. Дрейк повернул обратно к берегам Англии, а армада снялась с якорей. Берег все больше удалялся из виду.
«Хотел рассказать вам, Дон Алонсо», — Антонио вспомнил о Девиларе и заговорил с Делейва. Настроение на корабле царило приподнятое, и Делейва тоже разделял всеобщее воодушевление. «Говори», — он улыбнулся. Антонио попытался кратко и ясно изложить свою историю. Дон Алонсо не любил долгих, сбивчивых речей.
«Понятно. Девилар шпионит, как и его отец. Мы в этом не сомневались. Не думаю, что он продал дом в Ла-Корунье. Временно поселил туда англичанина».
«Но зачем? Он же не знал, что армада зайдет в порт, да еще и пробудет там месяц», — возразил Антонио.
«Не знал», — медленно произнес Делейва. «Может, это совпадение? Но такие совпадения не очень приятные. Ладно, сейчас он на корабле, никуда не денется. Пусть шпионит. Все равно передавать сообщение с корабля незаметно невозможно. Но ты продолжай за Доном Рикардо посматривать. Мы взяли его с собой, потому что есть люди, которым очень интересно узнать, на кого он работает. Зачем ему было так сильно желать попасть на Санта-Марию?»
Антонио вспомнил о Фредерико из «Старой мести». Его семья думает, Девилар имеет отношение именно к этому, а вовсе не к шпионажу. По спине пробежал неприятный холодок. «С него станется преследовать обе цели сразу», — подумал Антонио и непроизвольно стал отыскивать глазами своего врага.